Есть вот такая записочка. Дядя Саша, вы вначале сказали, что рады быть с нами. Вы сейчас это мнение не поменяли? Как у вас получается любить нас? Ну, мне бы не хотелось так слишком объясняться в любви с вами. Вот. Но скажу, раз вы нуждаете, люблю вас. Как я это могу доказать? Ну, тем, что служу вам, тем, что пожертвовал семейным отдыхом, уютом, общением, выходными, общением с церковью. И, в общем, и здесь и днем, и ночью вот стараюсь уделить внимание, кому-то раны перевязать, выслушать, совет дать, послужить и словом, вот, и наставлением. В общем, ну, не считаю, что я подвиг сделал никакой. Просто живу христианской жизнью, люблю церковь, люблю братство, вот, люблю служить Богу и ближним. И в этом вижу смысл жизни, большое счастье. И когда Бог благословляет, я очень Богу за это благодарен и радуюсь, что я на этом пути. И знаете, мое сокровенное желание видеть наше братство в будущем живым, чтобы наше братство было носителем истины Божьей, верными Богу, отделенными от этого мира. Вот хочется видеть таким братство. Что могу, для этого делаю. И очень бы вас просил. Вы молоды, у вас много есть талантов, способностей. И чтобы вы это не растратили на что-то земное, пустое, на бесплодную жизнь, а чтобы ревностно посвятили себя служить Христу. Этим самым вы душу сбережете свою, этим самым вы приобретете для себя много благословений, зрелости на пути Божьем и похвалы и почтения от самого Господа. А Он сказал: кто мне служит, того почтит Отец мой Небесный. А Он может это действительно сделать, у Него получится. И надо эти цели ставить для себя. Я заметил, что когда люди не ставят для себя целей в жизни, они их и не достигают. И тогда жизнь вот так, знаете, колеблется то в одну сторону, куда ветер подует, то есть стихия какая-то, то веяние новое какое-то. Вот. И тогда не ожидай доброго ничего. А потом еще скажу, у вас семьи будут, у некоторых. И хочется, чтобы вы в своих семьях утверждали путь веры. В церквях ваших утверждали путь веры, истины. И чтобы наше братство, оно дальше шло тем же путем, какой Бог открыл нашим отцам, дедам, которые за это страдали. Какая в этом радость идти путем веры. Вот есть некоторые записочки еще. А потом еще познакомимся ближе. Откровение 3 глава 14 стих. Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. О ком идет речь? Начало создания Божия. Бог творил Иисуса Христа, или изначально Бог существовал в трех лицах? О чем идет речь? Я понимаю, что в этом стихе идет речь об Иисусе Христе. И о нем здесь откровение есть, об Иисусе Христе. И в общем, почему Бог, обращаясь к церкви в Лаодикии, ангелу Лаодикийской церкви, почему Он себя так открывает? Он говорит: «Я, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный». Вот в чем церковь нуждается, в чем ангел Лаодикийской церкви нуждался, таким для них и открывался Иисус Христос. Они не были верными уже свидетелями. Христос у них уже за дверью. У них все осталось поверхностно, напыщено. Название носишь, а не знаешь, что ты беден и нищий, слеп и наг. И вот Господь такими открывается. Почему? Почему? Восполнить нужду и дефицит, который имеют эти верующие люди. Вот когда мы слушаем молитву в церкви, и кто-то говорит «Аминь», и мы в ответ все дружно, нет, не дружно, говорим «Аминь». Кто как? Кто тихо, кто под нос себе, кто вообще ничего не говорит. А нужно ли говорить «Аминь»? Вот в наших церквях есть такое понимание, что нужно сказать «Аминь». Это, с одной стороны, провозглашение одного из имен Иисуса Христа «Аминь». И нельзя это имя произнести, знаете, вяло, как-то так неискренне, формально. Аминь – это имя, одно из имен Иисуса. Ну и кроме того, значение этого слова «Аминь» – истинно так. И когда мы говорим «Аминь», мы соединяемся в духе с нашими братьями и сестрами. Мы их радуем и поддерживаем в молитве. Это создает общность церкви и единство. Я помню, у нас был в гостях в церкви один брат, не с нашего братства. И когда он послушал, когда после проповеди сказал «Аминь», и церковь сказала «Аминь» после молитвы, он говорит: «У меня мороз по коже пошел. Я привык, что в нашей церкви скажешь «Аминь», и там что-то такое, что-то такое вот, промычали некоторые, все, тишина. И как-то оно такое неживое, вялое, какой-то дух безразличия. А вот когда церковь «Аминь» сказала, он говорит: «У меня мороз по коже пошел». Братья и сестры, это надо делать. Что дальше здесь сказано? Начало создания Божие. Я понимаю, что здесь не идет речь о том, что Христос сотворен первым был. Я понимаю, что Христос, Он всегда был, но только до Своего воплощения Он был без тела человеческого, которое Он получил в момент воплощения. Он был предвечный Логос, Слово, которое было вначале у Бога и было Бог, а потом стало плотью. И есть другие тексты, которые это подтверждают. Ну, например, послание к Колоссянам написано: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Величественные слова о Христе. Он прежде всего, через Него все начало быть, что начало быть. Все для Него создано. То есть Христос – первопричина всего. И Христос – гарант всего. И только благодаря Христу вселенная стоит, не поколеблется. Церковь Иисуса Христа стоит и устоит до конца. Семья христианская благодаря Христу может устоять в этом мире. И любой человек благодаря Иисусу может устоять против греха, соблазнов, мира, дьявола и всего прочего. Можно устоять. И есть еще одна записка, она, может быть, в этом ключе будет. Длинная, я ее всю не буду читать. «Вы говорили о низком духовном состоянии молодежи, и я нахожусь в числе их. Согласна с вами, что мало читаю Библию, мало молюсь, не пощусь. У меня есть Вайбер, и даже общаюсь по нему с братом. Но ничего греховного не пишем, просто вот общаемся. Когда-то он мне оказал внимание, и теперь я ему благодарна и тоже оказываю внимание. Ему одиноко, вот, пишу. Ну, в общем, все, я не буду читать. Я не знаю, может, это неправильно. Иногда меня судит совесть, а иногда нет. Мой вопрос вот в чем. Я очень хочу быть настоящей христианкой, иметь настоящую христианскую семью, если Бог даст. Для этого я избегала общения с недуховными братьями. Умница, правильно делала. И молюсь об этом, знаю, что Бог меня любит и заботится о мне, но у меня нет сил жить так, как я бы хотела. Что мне делать? Суть вопроса вижу в этом. Понимаю, как правильно, хочу быть настоящей христианкой, но нет сил жить правильно. Что делать? Ну, коротко отвечу, что делать. В личной беседе бы больше можно сказать. Первое, что тебе надо сделать? Отрекись от себя. Отрекись от себя. Это всем нужно сделать. Если вы этого еще не сделали, у вас не получится христианской жизни. И силы не будет жить победно. Христос говорил, кто не отвергнет себя, не может быть моим учеником. Не получится пути веры никоим образом. Решите в юности этот вопрос. Я его решил. Скажу, это болезненный вопрос. Подписать приговор себе, это непросто. Но стоит. До слез мне тяжело было в юности это сделать. Когда вызывали на допросы в КГБ, до следователя в народный суд, или в военкомат, или еще куда, и ломали веру, угрожали и все прочее, и уголовное дело заводили. Началась перестройка в нашей стране, поэтому отложили все эти дела. А в общем, нужно было подписать приговор. Готовность страдать за истину, за Господа. И если вы не подпишете себе приговор и не отвергнете себя, вы не сможете устоять и идти за Христом. Это сказал сам Господь. Второе, что нужно. Серьезно очиститесь от закваски мира и греха, и идолов. Глубокое исповедание совершите. Не хитрите и не делайте таких шагов. Чуть-чуть исповедаю, а чуть-чуть прикрою. Я такое встречал не раз. Приходит человек на исповедь, а в нем что-то выдает его. И я начинаю помогать человеку исповедоваться. Говорю, а вот такие вещи почему ты не говоришь? Человек говорит, ну да, было. Но я бы это не мог сказать. Так это же не будет исповеданием, если я за тебя буду рассказывать твои грехи. В общем, я не знаю, ну, Бог открыл. Вот. И поэтому иногда приходится устыжать, кто хитро хочет исповедоваться. Этого не надо делать. Лучше постыдиться, лучше поплакать, но все признать. Я скажу вам, это путь к свободе. Я и сам в юности так сделал. Глубокое исповедание. Бог дал мне опытного душепопечителя, который помог мне сказать даже то, что я даже не представлял, в чем мне надо исповедоваться. Даже не знал. А он мне разъяснил. И у меня произошло глубокое сокрушение, исповедание, отвращение от греха. Вот. И с юности и до сих пор, уже скоро 40 лет, как я стал на этот путь, мир не влечет. Все похоти и грехи противны, но Бог приятен, Его путь. А если у вас есть раздвоенность в сердце, и с Господом хочется быть, и мир не хочется оставлять. Друзья, такой путь только к погибели и к падениям. Только. Только вопрос времени. В кого раньше, в кого позже. Очиститься. Первое, отречься от себя, очиститься. Третье. Надо серьезно позаботиться о здоровом духовном питании. Если вы не будете питаться словом, у вас никакой духовной силы не будет наблюдаться. И роста веры, и познания Бога. Нужно сдружиться с Библией. У молодежи в этом хромота. Вайбер отнимает время, социальные сети, контакты и всякая пустота, увлечение, влюбление и прочие вещи. Это все отнимает вашу способность, чтобы сближаться с Богом и расти, иметь силу. Духовное питание. Следующее. Духовные упражнения. Это пост, молитва, добродетель, служение другим, прославление Бога – это духовные упражнения. Пятое – необходимо служение совершать, активно участвовать в служении. И шестое – исполняться Духом Святым. Это целые темы, ну, я их не могу в ответе на вопросы осветить все темы, но скажу, что будете так делать, у вас получится. Скажите, пожалуйста, почему вы сказали, что семья будет у некоторых? Как это понять? Как хотите, так и подевайте. Хоть пророчески, хоть прямо, хоть и иносказательно. По наблюдениям, которые я вижу в реальной жизни, вижу, что не всем Бог дал такую благодать нести служение в семье. Не всем. И не надо чувствовать себя обделенным, кому Бог не дал семейную жизнь. Не надо думать так. Это тоже жребий от Бога, и он тоже имеет свои благословения. Семейная жизнь тоже жребий от Бога, имеет свои благословения, свои трудности. И если кто, знаете, романтичные такие мечты себе строит о семейной жизни, ну, надо трезво на это смотреть. Семейная жизнь нелегкая, нелегкая. Я помню, был в одном семейном лагере, 12 ночи обхожу лагерь, чтобы посмотреть за порядком, все ли отдыхают, все. И смотрю, молодая сестра, замужняя, плачет, сидит возле столика на скамейке. Я подхожу к ней. Кто тебя обидел? Почему не спишь? Почему плачешь? И знаете, что я в ответ услышал? Зачем меня Бог женщиной создал? И залилась слезами. Я понял, что у нее какие-то серьезные надломы веры. У нее есть противление Богу, суд с Богом, обиды на Бога. Ей надо серьезная помощь. Я говорю, иди отдыхай, завтра пообщаемся с тобой. Когда мы на следующий день встретились с ней, я говорю, объясни мне, что значит фраза «Зачем меня Бог создал женщиной?» Оказывается, в нее 5 беременностей. Через год она вышла замуж. Родила 5 детей, здоровье слабое, иногда стенка нужна, чтобы опираться и устоять на ногах. Токсикозы, тяжелые роды, слабый гемоглобин, анемия. В общем, неспособность управиться в семье и своими обязанностями. И у нее созрел вопрос. Зачем меня Бог создал женщиной? Что мне вот так тяжело? И вот я тогда и подумал, давал ли ей Бог семейную жизнь как служение или нет? Вот тогда я подумал, не может нести. Ну, правда, что мог, старался ей помочь, переориентировать ее, чтобы она от себя отреклась, она этого еще не сделала, к сожалению. Научить ее, как возлагать на Бога упование, как в семейной жизни практиковать веру, как черпать силы у Бога. В общем, целую работу провели с ней и расстались. А через несколько лет, когда у нее было уже не 5 детей, а было около 10 детей, и я с ней встретился в той церкви, где, с какого города она. Конечно, я не забыл ее, подошел, поприветствовал. Я говорю, как у тебя жизнь? Знаете, какой ответ был? Господь меня победил. Такой ответ хороший. Это уже был другой дух у нее, другое состояние. По-прежнему здоровье лучше не стало. По-прежнему трудностей много, и плакать приходится от усталости, и боли, и страданий. Но духовно изменила позицию. Говорит, Бог меня победил. Смирилась, покорилась Богу, бунтовать перестала. Вот, все по-другому. Поэтому каждому, как Бог определил. И в Слове Божьем мы находим так. Призван ты, как остался без жены, не ищи жены. Вот. А имеешь жену, не ищи развода. Вот каждому свое дарование. Поэтому, в общем, как правило, как норма, это иметь семью. Это как правило. Но из правил бывают исключения. Нередко. Поэтому примите свой жребий от Бога и живите верой. Не берите судьбу в свои хрупкие руки. Поломаете судьбу хрупкими руками. Не делайте этого. Принимайте судьбу от Бога. Ну, об этом мы чуть еще поговорим потом. Еще есть записка одна. Софонии 1.9. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог. Кто это такие? Слово «посещу» в контексте этой главы речь идет о том, что Бог будет совершать суды над Иерусалимом, над Иудеей, над своим народом. За что? И он перечисляет здесь. За то, что они клянутся Господом и клянутся царем своим. И посещу тех, которые отступили от Господа и не искали Господа, и не вопрошали о нем. И посещу князей и сыновей царя, одевающихся в одежду иноплеменников. Вот я вижу здесь тоже некоторых одетых в одежду иноплеменников. Смотрите, Бог посетит. Смотрите, Он это сказал, Он это сделает. Я посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. Я понимаю, что перепрыгивают через порог, это иудеи завели у себя языческие ритуалы такие. Мистическое понятие вносили в порог, вот значение порога. Помните, когда ковчег Господень был в доме Дагона, и там на пороге нашли потом этот мерзкий идол, обрубанный, там и все обрубано, все на пороге. И потому на порог не становятся, язычники через порог не здороваются. Я даже в одной церкви такой ужас увидел. Идет очищение в церкви, одного брата нету. Я спрашиваю, где он, в списках есть, а нету ни на одном служении. Ну вот нету, давайте его адрес, будем искать его. А он за городом в селе. Едем к этому брату. Я стою у калитки. Собака лает, никто не выходит. Ну, думаю, буду пробираться к дому, стучать. Подхожу к двери, стучу в дверь. Никто не открывает. Еще постучал, не открывают. Ну, думаю, попробую, может, открыта дверь, зайду. Я дверь открываю, она не заперта. И навстречу брат выходит, которого нет на очищении. Я протягиваю руку ему, приветствую, брат. Он тоже протянул руку, а потом назад забрал. Ну, через порог же нельзя здороваться. Забрал руку, я смотрю, ой-ой-ой, что это за брат такой, чужой какой-то. Вот, он полный суеверий каких-то, он сразу выпирает с него эта тьма вся. Вот, заходим в дом, говорю, брат, помолись Господу. Он встал, помолился. Господь Бог Иегова, благослови меня, аминь. Говорю, а что ты так помолился до Иеговы, а что ты не помолился там до Отца Небесного или до Иисуса? Вот я когда молюсь до Иисуса, меня Бог не слышит, а вот когда до Иеговы, Он слышит. А что тебе, Иисус и Иегова, это не одно и то же? Что вы за служители, я с вас удивляюсь. А еще аттестацию приехали делать, очищение аттестацией называют. Аттестацию приехали делать. Для меня Иегова это 1000 вольт, а Иисус 220 вольт. Ну, так он себе представляет. Просто страшная вещь. Точно через порог перепрыгивает. Точно. Ну, пришлось его извергнуть из церкви. Внук ведьмы, человек связанный, неверующий, невозрожденный, покрестили его таким, вошел в церковь Индия, и разрушал ее. Таким людям нельзя быть в церкви. Им нужно Христа найти, покаяние совершить, очиститься от этих всех мерзостей и быть братом. Тогда он не будет бояться через порог здороваться или приветствоваться. В Библии написано, что за грехи будут наказания, и что тайное станет явно. А если знают тайный грех, а если этот тайный грех исповедан, будет ли за него наказание? И станет ли он явным потом? Есть некоторые тексты, которые говорят нам, как Бог относится к грехам людей, к тайным и явным, и как относится к наказаниям за грех и так дальше. Это сложный вопрос и глубокий. Ну, я только очень коротко на него отвечу. Иезекииль 18 глава с 21 стиха написано: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему, в правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и жив был?» Вот позиция Бога, чтобы грешник отвратился от своих беззаконий и жив был. И вот в нашем собрании, кто есть люди молодые, которые беззаконно поступали и делали грех, знай, что Бог хочет, чтобы ты отвратился от греха, чтобы ты покаялся и в правде, то есть в праведности жил и поступал по заповедям Божьим. И Господь простит и не будет вменять суды. Есть разница, когда человек в мире жил и грешил, и кается. И есть разница, когда был член церкви, знал истину и грешит. Это две большие разницы. Никогда мы человека, который пришел из мира, и там жил в мире, в блуде, и в пьянстве, и все, и вдруг вот он покаялся, и мы его ставим на членское, и наказываем его на членском за то, что он в мире там вот грешил. Вы же такое не видели нигде в церкви? Ну это абсурд, такого никто не делает. Но когда член церкви, зная Христа, зная Его волю, добровольно грешит, оскверняет себя и церковь обязана в своей среде судить грех. И даже если человек и кается за этот грех, смотря по тяжести греха, судить грех. Вот, например, за Ниневию сказано, Бог сказал, Ниневия через 40 дней будет разрушена. Почему? Это суд за грех. А ниневитяне назначили пост и начали каяться. И Бог взял и простил им, и отменил суд свой. Пост же наказал Ниневию, разрушена, полностью разрушена. Но когда они каялись, Бог отменил наказание. Так и сегодня происходит. Когда человек кается, сокрушается, Бог отменяет наказание. А некоторые наказания совершает. Есть, например, вот свидетельство 2 Царств, где написано за грех Давида. 2 Царств, 12 глава. Здесь так вот написано. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и перед солнцем. Вы представляете, как серьезно, когда Бог возьмет и тайный грех сделает явным и перед всем солнцем, перед всей землей. И даже мы с вами знаем, 3000 лет прошло, и мы знаем за грех Давида. Бог сделал явно. Если Бог сказал, сделаю явным, пред всем солнцем, это вся планета, все люди, и поколения будут знать. Тысячи лет проходят и знают. Вот как Бог Слово Свое говорит. Поэтому грех нужно исповедовать, каяться. Конечно же, люди, когда из мира пришли, каются, эти грехи нигде не выносятся, нигде никаких наказаний не производится. Но когда члены церкви грешат, исповедовать в любом случае грех нужно. Наказание, это бывает по-разному. Бывает, грех прощается и не взыскивается, и не наказывается в церкви. А бывает, нужно наказание. Но это нужно водительство Духа Святого в этом, страх Божий. руководство принципами Божьими, чтобы ко греху иметь правильное отношение в церкви. Сегодня тревожит то, что все больше в церкви проникает либеральное отношение ко греху. Это сильно сегодня тревожит. Если церковь не способна осудить грех и наказать в своей среде, она скоро потеряет силу влиять на этот мир.